Березов очнулся от ощущения холода, сковавшего насквозь продрогшее тело. Он открыл глаза и в первое мгновение не смог понять, где находится. Секунду спустя в памяти резкой вспышкой высветились события прошедших суток, и он вскочил на ноги, хватаясь за пистолет. Но воевать оказалось не с кем. Вокруг было пусто. Он по-прежнему находился внутри лизуна. Аномалия едва слышно шипела и не двигалась. Лишь температура ее влажной взвеси заметно упала. Иван оглянулся, ища глазами лаванду, но женщина рядом не оказалась. Видимость в чреве лизуна напоминала вид из-под воды, если смотришь без плавательных очков или маски. Метров с пяти уже толком ничего не разобрать, и Березов принялся тщательно проверять окружающее пространство. Он обшарил всю аномалию, ощупывая каждый метр, но обнаружил лишь обрывки веревок. Похоже, их перегрызли, и, судя по запекшимся на них разводам крови, связанная женщина или очень торопилась, или просто рвала путы с содержимым остервенением, не обращая внимания на расцарапанные десны. Отчетливый след из смятого и ободранного мха вел границы лизуна. Похоже, избавившись от веревки на руках, лаванда не стала возиться с ногами и поспешила уползти как можно скорее. Автомат капитана тоже исчез, значит, забрала с собой. Иван пожал плечами. Патронов к нему все равно не осталось. Хотя для зомби это довольно предусмотрительно. Хорошо, что она не догадалась забрать пистолет. А может быть и догадалась, но не смогла этого сделать, ведь потеряв сознание, он придавил кобуру всем телом, падал же спиной вверх. «Рюкзак Ферзя!» Рука Березова метнулась за спину. Рюкзака не было, он тихо выругался. «Да чего же любознательные существа эти женщины-зомби? Да всего им есть дело!» Иван поправил на себе обмундирование и снаряжение. Проверил, надежно ли держится Ариадна в забинтованном кулаке. И подошел к границе, внимательно осматривая окрестности. Зомби видно не было, а Филин не показывал поблизости ничего такого, что могло бы внезапно допрыгнуть, долететь или дотянуться. Поэтому Березов осторожно вышел из аномалии. 30-градусный воздух красной зоны после остывшего лизуна показался горячим, и Иван непроизвольно отер рукавом намокшие брови. Судя по выцветшему бледно-голубому пятну солнца, время приближалось к полудню. Выходит, он провел без сознания около 5 часов. Березов прислушался к внутренним ощущениям. Чувствовал себя он превосходно, словно эти были не 5 часов забытья, но часов 12 сна в каком-нибудь лечебном санатории. «Ну, хоть что-то хорошее есть в красной зоне», — хмыкнул про себя Иван, делая пару шагов. Ползущая мимо в нескольких метрах плешь дернулась в его сторону, но, почувствовав рядом более мощную аномалию, вернулась на свою траекторию. Березов достал АПС и посмотрел на густо покрытый крохотными капельками влаги пистолет. «Первое, что стоит сделать сейчас, это почистить оружие». Вот только чем? После лизуна все снаряжение было влажное, будто плохо высушенная простыня. Хорошо, хоть жажда прошла. Иначе было бы совсем обидно. Провести несколько часов внутри водянистой взвеси и мучиться от нехватки питья. В нескольких метрах далее Иван нашел остатки пут лаванды. На этот раз веревки были разрезаны. Видимо, зомби все это время ждали ее самого лизуна. И ушли, едва ей удалось бежать. След был достаточно свежий. Похоже, произошло это не так давно. Не больше часа назад. Значит, у него есть все шансы их догнать. Березов вздохнул. Снова придется много бегать. Эх, воды бы достать где-нибудь. А у него даже фляги с собой нет. Тоже мне специалист. Рванул на операцию с бухты-барахты. Словно новичок. А ведь еще старый майор-инструктор втолковывал ему прописные грушные истины. Идешь в поиск на день, готовься как на неделю. На войне всякое случается, это дело непредсказуемое. Иван недовольно поморщился. Сам виноват. Годы службы в Альфе несколько расслабили, ведь наша операция достаточно скоротечная. Неделями по вражеским тылам бродить приходится не очень часто. Стоило поработать мозгами, прежде чем вламываться в красную зону. Ладно, поздно бить боржоми, когда почки отвалились. Пора догонять отряд зомби пока те окончательно не потеряли среди этого фиолетового сюрреализма, кишащего мутантами и аномалиями. Березов несколько раз глубоко вздохнул и побежал по следам противника. Метров через 200 плотность аномалии возросла настолько, что ему пришлось сойти с открытого места и двигаться ближе к многочисленным островкам обрубленной растительности. Вблизи кустов аномалии ползали не столь активно, но сказать, где именно безопаснее, было не так-то просто. Впереди Ариадна отчетливо показывала крупное облако ядовитого газа, и местное зверье, опасаясь от смерти, отхлынуло из подвергшихся загазованности кустов в ближайшие заросли. Места хватило не всем. Кое-где обрубки растительности вздрагивали, и оттуда доносился визг и хрип дерущихся за убежище тварей. Судя по бледному свечению газового облака, эта аномалия не была едкой, и Березов решил пройти ее насквозь, чтобы сократить путь и на несколько минут обезопасить себя от бродящей вокруг смерти. Иван на ходу снял с головы повязку с филином и сунул ее в карман. Надев противогаз, он изменил направление и побежал к облаку по кратчайшему расстоянию. Облепившая уши резина шлем маски заглушила шорох расступающихся позади кустов, и удар в спину стал для капитана полнейшей неожиданностью. Сбитый с ног, он привычно продлил падение перекатом, гася инерцию и убирая позвоночник от соприкосновений с землей, и попытался стряхнуть с себя противника. Но это ему не удалось. То, что атаковало его, намертво вцепилось в спину, впиваясь в кожу множеством острых игл. С десяток кривых лап, усеянных мелкими крючьями, сгибаясь в корявых суставах, обхватили человека, стремясь пеленать его по рукам и ногам. Пара гибких щупалец вовсю хлестала по лицевому щитку и фильтру противогаза, стремясь добраться до горла, а широкие челюсти с противным визгом рвали воротник камуфляжа и спаривали резину противогаза на затылке, пытаясь вгрызться в шею. Березов развернулся на спину и навалился на вцепившуюся тварь, рассчитывая заставить ее сорвать захват. Но вместо этого визжащий монстр лишь сильнее впился в него. Острая боль, протыкаемых клыками мышц, швырнула человека на бок, и твари удалось облепить щупальцами голову. Сочащиеся токсичными выделениями присоски мгновенно приклеились к лицевому щитку, почти полностью закрывая обзор, и принялись нащупывать горло. Хрипя от боли, Иван на ощупь дотянулся пистолетом до спутавшей ноги лапы и, уткнув в нее ствол, нажал на спусковой крючок. Пуля пробила узловатую конечность. Тварь завопила сильнее, и хватка ослабла. Березов рванулся, стремясь обезвредить следующую лапу, но выстрела не последовало. Он несколько раз тщетно выжал спуск и понял, что пистолет заклинило. Раненый мутант попытался обездвижить человека вновь, и Иван понял, что в таком положении долго не продержится. Превозмогая боль от рвущейся под крючьями монстра кожи, он поднялся на ноги и почти наугад заковылял навстречу приближающемуся газовому облаку, пытаясь удерживать рвущееся горло щупальца. Тварь хлестала его по ногам, стремясь запутать и уронить наземь. Ей это удалось. Потеряв равновесие, человек упал и, неуклюже перекатываясь, вкатился в тихо шипящую аномалию. Монстр заверещал, почувствовав, как в легкие проникает смерть, и рванулся прочь. Но едва живые путы ослабли, как Иван вывернулся из расплетающихся колец и схватил тварь за одну из лап. «Куда, сученыш?» — прохрипел он. «Теперь моя очередь». Роли мгновенно изменились. Внутри смертельно ядовитого облака, разбрасывая в стороны рваные куски жирного фиолетового мха, по багровой земле со звериным рычанием, катался клубок из окровавленного человека и мутировавшей твари, отчаянно пытающейся вырваться из мертвой хватки. Выронив пистолет, Березов выхватил нож и размашистыми ударами вгонял клинок в уродливое тело. Если и напоминающее что-то земное, то только гибрид рюкзака, паука и каракатицы. Мутант, похоже, уже не чувствовал боли. Им двигало лишь стремление во что бы то ни стало сделать вдох чистого воздуха. Но недавняя жертва внезапно превратилась в хищника, гораздо более безжалостного, чем он сам. Клинок рвал белесо-оранжевую плоть, покрытую фиолетовыми пятнами защитной окраски, а руки человека не разжимали захвата, несмотря на рвущие кожу зубы. Ядовитое облако убило мутанта секунд за 30. Иван поднялся и пнул ногой изодранную тушу, обвитую сведенными предсмертной судорогой лапами и щупальцами. Потом убрал нож и подобрал брошенный пистолет. Надо выходить из облака, пока еще жив. Неизвестно, удержит ли ядовитую отраву, разорванной на затылке противогаз. И Березов, кривясь от боли, побежал через заполненное газом пространство. Выйти ему удалось без приключений. Оказавшись на чистом воздухе, он сорвал противогаз, упал на колени, и его стошнило едкой дрянью. То ли газ все-таки частично проник в организм, то ли в кровь попал какой-нибудь токсин этой мерзкой твари. В нескольких шагах неподалеку обнаружилось довольно крупное дерево обрубок, окруженное такой же порослью. Иван, сплевывая желтую слюну, достал из кармана повязку с филином. Место оказалось не занято, как и множество кустов вокруг. Покинутых зверьем, страхи перед приближающимся ядовитым облаком. Березов проковылял к дереву и уселся наземь, опираясь на замшелый ствол. Здесь, за серединой красной зоны, влияние эпицентра возрастало с каждым пройденным километром, и эффект обратной регенерации можно было едва ли не потрогать руками. Уже через пару минут Иван почувствовал себя гораздо лучше. Он достал из кобуры заклинивший АПС и осмотрел его. Все ясно. Во время ночного боя с зомби капитану пришлось изрядно покувыркаться и поелозить по земле. И пистолет оказался загрязнен местной оранжевой пылью и мелкими обрывками фиолетового мха. Небольшое количество грязи попало внутрь, и хотя сама по себе она вряд ли смогла бы помешать работе автоматики, но за несколько часов пребывания во влажной среде грязь разбухла и раскисла. В результате пазы затворной рамы оказались забиты, похожей на пластилин массой, и после выстрела подвижные части пистолета не смогли сработать как должно. Стреляная гильза не покинула патронник, и автоматической перезарядки не произошло. Березов разобрал оружие, но почистить его так и не смог. Сухую тряпицу отыскать было негде. Его камуфляж можно было выжимать, а мокрая тряпка оказалась не в состоянии стереть пластилиновую грязь, еще сильнее размазывая ее по металлу. Пришлось собрать АПС и пальцами вставить патрон в патронник. В случае чего, по крайней мере, один выстрел он сделать сможет. Пока Иван возился с пистолетом, полученные в бою с мутировавшей тварью раны успели затянуться корками запекшейся крови. Боль ушла, и он понял, что чувствует себя вполне сносно. Самое время продолжить преследование, иначе ни лаванду, ни документы ему не вернуть. Разыскать их без всяких следов, учитывая окружающие реалии, станет невыполнимой задачей. Березов внимательно оглядел местность. Газовое облако не только распугало зверье, но и растолкало более мелкие аномалии, и на какое-то время их количество сильно уменьшилось. Нельзя упускать такую возможность. Необходимо выдвигаться прямо сейчас, а раны затянутся по дороге, это можно и потерпеть. Березов посмотрел на валяющийся на земле ободранный противогаз. Стоит забрать его с собой, наверняка дыры затянутся, еще пригодится. Он извлек из укрепленной сзади на поясе сумки запасной противогаз и вложил его вместо основного. Все-таки соблюдать инструкции иногда бывает полезно, и запасной противогаз он взял с собой не зря. С этой мыслью Иван покинул островок фиолетовой растительности, подобрал поврежденный противогаз и побежал по следу врага. Спустя час непрерывного бега он позволил себе перейти на шаг и восстановить дыхание. Зомби по-прежнему не было видно, однако их следы стали выглядеть гораздо четче. В некоторых местах порванный кованными армейскими ботинками мясистый мох еще не успел регенерировать. По подсчетам Ивана, он должен настичь отряд не позднее, чем через час. Как раз где-то в районе границы с эпицентром. Интересно, где там начинается шаг выброса? Впрочем, какая разница, укрыться все равно не удастся. За все время движения он еще ни разу не видел не то что глубокого оврага, но даже небольшой ямы. Покрытая багрово-красной резиной почва местность была практически идеально ровной. Лишь небольшие холмы да невысокие пригорки остались от сопок высотой в несколько сот метров, что в изобилии встречались в этих местах когда-то раньше, еще до возникновения ареала. Болота, речки и даже ручейки и вовсе исчезли бесследно. Впрочем, один раз он видел небольшое озерцо диаметром на глаз метров 20-30. Даже блуждающие аномалии огибали его по широкой дуге. И Березов счел разумным последовать их примеру несмотря на то, что в процессе долгого бега жажда стала вновь напоминать о себе. Разглядывать водоем было особо некогда. Каждую секунду приходилось держать поле зрения с десяток аномалий, чтобы не вляпаться во что-нибудь крайне неприятное, внезапно появившееся прямо перед тобой. Но Иван все же улучил несколько мгновений и бросил на озеро пристальный взгляд. Спокойная водная гладь была неподвижной, словно стекло, но в остальном ничем не отличалась от обычного водоема. Даже узкая полоска песка, обрамляющая его берега, выглядела вполне обычной, резко контрастируя с фиолетовыми обрубками кустов и деревьев, мало чем напоминавших своих родственников вне ареала. Разновеликие обрубки всевозможных диаметров, увенчанные жиденькими венчиками тонких оранжевых игл, росли строго вертикально, из-за чего возникало впечатление, будто кто-то понатыкал в землю множество гигантских куцых малярных кистей. У дальнего берега озера из воды выступала белесая, словно отслоившееся молоко, каменная глыба, на которой одиноко сгорбилась печальная детская фигурка. Березов вложил АПС в кобуру и потрогал повязку на кулаке. За время преследования она полностью высохла. Самое время отыскать место поспокойнее и почистить пистолет. Для этого придется вновь приближаться к очагам густой растительности. Повторять старые ошибки он не собирался. И прежде чем изменить направление движения, долго и тщательно выбирал подходящие заросли, пристально разглядывая подсвеченные филином кусты обрубки. Свободной жилплощади поблизости не было. Везде сквозь растительность просвечивали расплывчатые красные пятна живых тел. Отыскав самую маленькую отметку, Березов осторожно приблизился к поросшим фиолетовым мхом обрубкам и с силой запустил в кусты камня. Реакции не последовало. Иван поморщился, достал нож и осторожно двинулся к зарослям, оглядываясь на ползущие мимо аномалии. Затаившийся в кустах зверь подпустил его почти вплотную, но атаковать не стал, а выскочил с противоположной стороны и одним прыжком отлетел от кустов метра на полтора и задергался, зацепившись длинным щупальцем за свое убежище. Существо выглядело маленьким, склизким кожисто-перепончатым комком мерзко-оранжевого цвета, с пучком тонких не то щупалец, не то водорослей. Одно из них и запуталось в фиолетовых обрубках, мешая зверю скрыться. Березов недоумение остановился у самой кромки сползающего с обрубков кустарников мясистого мха и внимательно вгляделся в бьющуюся тварь. «Что-то тут не так», — возникла мысль. «Слишком просто. Пригодных для жилья кустарников, не подверженных нашествию аномалий, в этих местах не так много». До этого никто из зверей не отдавал свое логово без боя. Может, это неуверенный в своих силах детеныш, потому и запутался в собственных конечностях. Долго стоять на открытом месте было опасно. С каждой секундой возрастал риск притянуть к себе хищную аномалию или голодную тварь. Но Иван медлил. В памяти звучали слова болта. «Если тебе хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит, что-то точно не так». Не сумев определить, что вызывает у него ощущение близкой опасности, Березов решил не рисковать и поискать другие кусты. Он уже сделал шаг назад, и тут боковое зрение уловило стремительное движение в зарослях неподалеку. Иван прыжком сменил позицию, одновременно разворачиваясь навстречу врагу, и вскинул пистолет. Метрах в десяти от него, из густого островка толстых обрубков, выскочила здоровенная членистоногая тварь, покрытая густой слизью. И замерла, уставившись на человека, россыпью лишенных зрачков мутных желтых глаз. Остекленевший взгляд дважды перепрыгнул с Ивана на трепыхающегося зверя, и тварь сделала выбор. Посчитав запутавшееся существо менее опасным противником, членистоногая амеба молнией рванулась за легкой добычей. Заметив угрозу, кожисто-перепончатый комок дернулся и прыжком влетел обратно в кусты, пытаясь скрыться от врага. Но размеры его убежища не давали никаких шансов затеряться среди обрубков. Видимо, покрытая слизью амеба тоже поняла это. И, развернувшись на суставчатых конечностях, мгновенным броском ворвалась в заросли. Березов невольно отпрыгнул назад, опасаясь, что хищная тварь пролетит кусты насквозь и врежется в него. Как вдруг заросли резко схлопнулись, словно растекшийся по земле кисель. В мгновение ока рванулся в центр своей лужи, и собрался в шар. Спустя секунду перед человеком подрагивал мутный, покрытый паутиной фиолетовых вен, грязно-оранжевый шарообразный желудок. Сквозь полупрозрачные стенки можно было различить бьющуюся в конвульсиях амебу. Желудок уже начал переваривать добычу, и ее агонизирующий визг глухо доносился через неровно пульсирующую плоть своего убийцы. Стараясь не вляпаться в проплывающие мимо сито, Иван отскочил подальше от хлюпающего желудка и усилием воли заставил себе дышать ровно. Выброс адреналина оказался слишком сильным, и он чувствовал, как дрожали пальцы. Опасность оказалась настолько неожиданной, что даже привычная к смертельному риску психика не ожидала подобного поворота. Березов передернул плечами. От жуткой и мучительной смерти его отделяло ровно полшага. Он уже почти вошел в эти кусты, когда почуял неладное. И ведь Филин не идентифицировал их как живые. Метаморфит увидел только приманку. Значит, желудок большей частью хладнокровный, если у него вообще есть кровь. В голове мелькнула мысль, что прошлой ночью, когда он крался за отрядом зомби, от одного островка кустарника к другому, ему, оказывается, фантастическим образом везло, не иначе. Кусты, ранее принадлежащие сожранной амебе, теперь были свободны. И Березов осторожно влез в заросли обрубков, стараясь не наступать на следы слизи. Выбрав более-менее чистое место, он уселся на багровую резину земли и принялся разматывать повязку на кулаке. Конечно, не ветошь для чистки оружия, но лучше, чем ничего. Второй раз получить отказ в работе автоматики пистолета не хотелось. Ариадну Иван положил рядом с собой. В тот же миг обилие стоящих повсюду аномалий исчезло, будто выключенное одним нажатием кнопки, и фиолетово-оранжевый мир опустел. Разминая затекшие от длительного пребывания в одном и том же положении пальцы, Березов окинул взглядом осиротевшие окрестности. Пожалуй, только сейчас он по-настоящему осознал, сколько секунд можно прожить в красной зоне без Ариадны. Даже как-то затруднительно сразу ответить, так ли плохо то, что попавшие сюда люди немедленно оказываются в армии темного властелина. Вряд ли это намного хуже, чем невидимая мясорубка, неожиданно и беззвучно наплывающая на тебя в тот миг, когда ты уверен, что находишься на безопасном клочке земли. А если байки о живой воде, в которой верит раз, хоть на миллиметр правдивы, то и вовсе нет никаких сомнений. Иван быстро разобрал АПС и вычистил его настолько тщательно, насколько это вообще возможно в подобных условиях. После этого он для надежности разобрал магазин и вычистил его, с особой тщательностью протерев боеприпасы. 12 патронов и боевой нож – все, что у него осталось. Что ж, могло быть и хуже. Капитан собрал и зарядил пистолет, после чего вновь взял в левую руку Ариадну. Бродящие вокруг аномалии снова вспыхнули, и Иван почувствовал себя гораздо спокойнее. Раз уж эта дрянь тут есть и от нее никуда не деться, он предпочитал ее видеть. Наложив на кулак измазанную после очистки оружия повязку, Березов потряс рукой, убеждаясь в надежности перемотки, и взял АПС в правую руку. После встречи с желудком расслабляться не было ни малейшего желания. Привычно поправив снаряжение, Иван выскользнул из зарослей обрубков и, вернувшись на след зомби, продолжил бег. Он догнал отряд спустя 40 минут, у самой границы шага выброса, ведущего к эпицентру. Хорошо, что зверье при приближении двух десятков вооруженных существ старалось уйти подальше с их дороги, и укрыться за кустами стало проще. Затаившись за крупным камнем, поросшим тонкими обрубками оранжевых побегов, Березов наблюдал за противником. Зомби замерли на месте, напоминая каменных истуканов, и молча стояли, уставившись стеклянными взглядами вверх, в никуда. Остолбеневший отряд словно терпеливо ожидал некоего сигнала, разрешающего пройти. Именно поэтому Иван и решил, что достиг шага. Если зомби чувствуют аномалии, логично предположить, что они в состоянии определить надвигающийся выброс. Может же его почуять местное зверье, как он смог убедиться на личном опыте 2 недели назад. Березов устало поморщился. 2 недели, а кажется, будто год прошел. Столько всего изменилось за это время. Он отыскал глазами лаванду. Так как и раньше стоял неподалеку от командира отряда. Рядом замер ферзь, и его рюкзак вновь висел у него на спине. Странно. Зачем зомби понадобилось возвращать его? Разве все то, что было у них на момент зомбирования, стало дорого им как память? Сувенир из прошлой жизни, невесело ухмыльнулся Иван. Что-то не похоже они на сентиментальных. Мембраны же выбрасывают. Вот и лаванда, которая сутки топает без своей преграды. Правда, ферзь М-ку не снял. Но это наверняка из-за встроенной защиты. Кто их разберет? Одно ясно. Отряд одинаково не желал расставаться ни с лавандой, ни с рюкзаком ферзя. Внезапно зомби синхронно опустили головы и двинулись вперед. Похоже, незримое разрешение было получено. Березов с предельной осторожностью последовал за ними, перемещаясь от укрытия к укрытию. Вопреки ожиданиям, замыкающий отряд зомби не оглянулись ни разу, словно были уверены в своей безопасности. Иван осмотрелся. Отряд двигался по коридору, свободного от аномалий, ощутимо увеличив темп. Вскоре всякая растительность на пути исчезла, и прятаться стало негде. Капитан залег на границе фиолетового мха и пустынной багровой почвы, и хотел отпустить врага подальше, чтобы продолжить преследование как можно менее заметно. Но вдруг отряд, не снижая темпа, надел противогазы и исчез, словно медленно растворившись в воздухе. Никак не ожидая подобного, Березов вскочил и рванулся вперед, но почти сразу остановился, поняв причину произошедшего. Перед ним, слабо переливаясь в рассеянном свете, блекло голубого солнца, едва заметно мерцала призрачная завеса эпицентра.